Так, фиксируем, выдерживаем, убираем зеленое. Теперь желтый. Вначале солнечно-желтый, яркий и чистый. Невинная детская радость, признание в любви и первый поцелуй, прочитанная чудесная книга. Убираем. А теперь синий. От прозрачного голубого и до глубокого индиго. Интеллектуальная работа, прозрение, догадки, радость познания и открытия. Тоже нечастый гость в больших городах. Белый, самопожертвование и самоотверженность. Человек, подписывающий бумагу о донорстве почки маленькому племяннику. Полицейский, с успокаивающими словами и разведенными руками, идущий на психопата с ружьем наперевес и собственным сынишкой в заложниках. Убираем. Красный. От Авроры до Авантюрина. От разбеленно-розового и до багрового. Если вам никогда не было интересно, как же называется все то, что мы видим. Красный — самый разнообразный и яркий. Любовь и страсть, оргазм и боль, праведная ярость солдата и неизменная похоть насильника. И я смывал цвета один за другим, отсеивал, отбрасывал все устоявшиеся, успокоившиеся ауры. Всех людей, всех иных, до кого мог дотянуться взгляд. Остались несколько разноцветных, трепещущих детских аур. Я заставил себя не видеть тех, кто слишком мало слаб. Мир выцвел окончательно, заколебался между серым и сепийным, будто пытаясь, но уже не в силах, обрести цвет. Лишь впереди по дороге пылала одна единственная аура. Переливчатая и разноцветная. Неопределенная судьба. «Ах, это и си!» — попросил я, выходя из сумрака. Протянул купюру в 50 евро, на счетчике было 43. «C'est pour vous!» Биржа была чуть дальше. Красивое огромное здание, уже подсвеченное на фоне потемневшего неба. Я прошел метров 5 и оказался у широкого проема в стене. Больше всего это походило на просторный гараж, открытый настежь. Вот только в гараже стояли столики, на которых горели лампы и свечи. Сидели люди, одетые и нарядно, и просто. Какое-то странное место, не из роскошных мишленовских ресторанов, но и не из забегаловок. Я нашел взглядом Егора. Он сидел ко мне спиной в середине зала, беседовал о чем-то с мужчиной средних лет, солидным и неспешным в движениях. Тот аккуратно разминал вилочкой бифштекс по-татарски. К сожалению, мест не было. Маленький столик за спиной Егора как раз заняла молодая парочка. Мне было очень неудобно, но я не колебался. Посмотрел на пару, потянулся через сумрак. Есть им сразу расхотелось, они вскочили и слились в поцелуе. Официант, да похожий хозяин ресторанчика одновременно, зааплодировал при виде такой страсти. Кто-то из посетителей его поддержал. Парочка оторвалась друг от друга, растерянно оглядывая окружающих. Возможно, они зашли сюда, чтобы выяснить отношения перед расставанием. А может быть, просто поболтать и разойтись на время. Но теперь все изменилось. И единственное, чего они по-настоящему хотели — оказаться наедине и без одежды. Извиняясь, смущаясь, даже отворачиваясь от любопытных взглядов, парочка выскользнула из ресторанчика. Я понял, что до дома ни к ней, ни к нему они не доедут. Прямо сейчас на углу снимут до утра номер в маленькой гостинице, и скрип кровати будет одновременно и мешать спать, и восхищать соседей. Что ж, по крайней мере, у них будет совершенно волшебная ночь в Париже. Я прошел и сел за освободившийся столик. Предположительный хозяин явно не ожидал этого. Но спорить не стал. Подошел с улыбкой, какой-то очень профессиональной улыбкой. «Je voudrais une bouteille de vin rouge», — сказал я. «Je prends ce que vous recommandez». Официант с замашками хозяина или хозяин, работающий официантом, кивнул и исчез в маленькой двери в конце зала. Я поискал взглядом курящих, убедился, что вокруг никто не курит. Европа. В этот миг заговорил Егор по-русски. «Это непременно станет популярным, месье Роман. Вы же видите, тут пустого места нет». «Только что парочка убежала», — прожевывая сырой фарш и запивая его красным вином, сказал месье Роман. Кем надо быть, чтобы, разговаривая с соотечественником, слушать это «мсье» и не одернуть, мол, давай по-простому? Уродом надо быть.
К тому же владелец действительно известный клоун, пусть и давно на пенсии. Место очень удобное, аренда, несмотря на это, дешевая, и ресторанчик маленький.
«Последнее — сомнительный плюс», — сказал Егор с напряжением.
«Дорогой мой»,
— снисходительно сказал Роман,
— «этот ресторанчик держится не за счет изысканных блюд. Они весьма банальны. Не за счет интерьера или даже места расположения. Вся фишка в хозяине, в том, что он садится на колени к дамам и отпивает из твоего бокала вина. Подает, но при этом не роняет ничего с подноса, танцует и напевает «La danse de canard», вынося тебе утиную грудку с апельсинами. Но в том-то и... Егор, ты прекрасный иллюзионист и... престидижитатор», —
покровительственно произнес Роман.
«И я рад буду предоставить тебе антрепризу в моем ресторане. Но я сразу говорю, у тебя не получится повторить путь этого клоуна. Ты не сможешь развлекать сразу всех посетителей ресторана. Твои иллюзии — занятие индивидуальное. За 5 шагов уже ничего интересного не видно, а если ты будешь обходить каждого посетителя и вытаскивать у него монеты из ушей, скоро смехнешься».
«Я не вытаскиваю монеты. Егор, оставим это». Мягко сказал Роман.
«Если найдешь себе маленький зальчик вроде этого и хорошую команду, я готов войти в долю. Напополам. Большой зал — не твое».
Вернулся хозяин, поставил передо мной бутылку красного вина. Загадочно глянул, щелкнул пальцем по донышку. Пробка пулей вылетела в потолок. Рядом кто-то засмеялся и картинно поаплодировал. Мне был налит бокал вина, после чего хозяин извлек из кармана зажженную сигарету. Затянулся, пустил дым в потолок, протянул сигарету мне. Я сделал пару затяжек, хозяин с улыбкой забрал сигарету и исчез за дверью. Что ж, физиономист из него очень хороший.
«Жаль, Роман», — сказал тем временем Егор.
«Ну, как знаешь, насчет выступления у тебя, может быть, сейчас и обсудим?» Роман торжественно поднял руку, посмотрел на массивный Патек Филипп, покачал головой.
«Увы, дела. Вынужден бежать, друг мой. Позвони. Лучше послезавтра».
Все бы ничего, но Патек Филипп был сделан в Китае и стоил 500 баксов, если на рынке в Пекине, и целых 100, если на развалах в Париже. Я разозлился.
«Послезавтра вам звонить не стоит», — сказал я, беря бокал и придвигая свой стул к их столику.
«Завтра вы весь день проведете с мелким русским олигархом, пытаясь уговорить его вложиться в ваш ресторан. И стратите на это последние деньги, а зря, вино он вообще не любит, лобстеров ненавидит. Послезавтра вы будете просить у банка отсрочки по кредиту, так что Егору не стоит звонить вам завтра, послезавтра, да и вообще не стоит».
Роман смотрел на меня, открыв рот, к идеально белоснежному пластиковому зубу прилип комочек кровавого фарша.
«Рот закрой», — посоветовал я, — «и выметайся». В последние слова я вложил чуть-чуть силы. Слишком мало, чтобы это вообще считать воздействием, но достаточно, чтобы парижский ресторатор русского происхождения вскочил как ошпаренный.
«Городецкий, ну ты нахал!» — с восхищением сказал Егор.
«Кстати, здравствуй», — сказал я.
«Привет».
К моему удивлению, он даже вскочил и облапал меня.
«Ну, Городецкий, если ты скажешь, что мы встретились случайно...»
«Конечно, нет», — сказал я. «Я тебя искал, уж извини». Егор махнул рукой.
«Извиняю. Ты вино будешь?»
«Я со своим», — перетащив бутыль со столика, сказал я. «Мы в гости без подарков не ходим. А ты...» — я запнулся.
«Вырос?» — усмехнулся Егор.
«Нет, вырос ты давно. Но как накачался, заматерел, в общем». Егор и впрямь выглядел атлетом. Со спины я думал, что все дело в куртке, но она оказалась ни при чем. Широкие плечи, наверное, Егору дали занятия плаванием в детстве. Но, похоже, он и последние годы не валялся на диване.
«Зато ты такой же, как был», — сказал Егор. «Только
спился?» — обреченно спросил я. «Мне тут несколько раз сказали».
«Устал.
Ты какой-то совсем помятый и печальный. Что-то стряслось?» Я кивнул.
«Я расскажу. Только давай сядем, выпьем, съедим чего-нибудь. Я прямо с самолета.
Там, правда, хорошо покормили. «Что случилось?» — спросил Егор, глядя мне в глаза. «Я, может, мысли читать и не умею, но у тебя все на лице написано». «Кризисная ситуация», — сказал я. «Если в двух словах, какая-то древняя хрень ожила и хочет всех прибить».
«Ктулху?»
— кивнул Егор.
«Какой такой Ктулху?» — не понял я.
«А Лавкрафт?» «Совсем ты от жизни оторвался», — сказал Егор. «Лет на 20. Ты даже бородатых анекдотов не понимаешь. Ладно, неведомая хрень хочет всех убить. Кто эти все, иные?»
«Вначале иные, потом люди, может быть, даже и звери, в общем, все».
«Наверное, это какой-то ботаник», — предположил Егор, — «стремится защитить растительный мир».
«Тебе надо комиксы сочинять», — сказал я. «Фантазия хорошая, а нервы еще крепче».
«У меня было трудное детство», — ухмыльнулся Егор. «Антон, зачем пришел? Рассказывай».
«Я хочу тебя инициировать», — мрачно сказал я.
«Париж, конечно, город широких взглядов», — сказал Егор. «Самое место для таких предложений».
«Егор, ты должен стать иным», — сказал я. «Но поверь мне».
«Я что, как-то могу помочь в сражении с вашим Ктулху?» — фыркнул Егор. «Прекрасно помню, что мне уготован на всю жизнь самый низкий уровень силы».
«Егор, это все равно здорово. Ты продлишь свою жизнь очень значительно, станешь непревзойденным в профессии, сможешь помочь близким».
«Антон, я довольно молодой и уже вполне известный иллюзионист», — сказал Егор. «То, что у меня сейчас на счету пусто, не трагедия. У меня два предложения, одно из них из цирка Дю Солей. Приму, сразу получу хороший аванс. Ты же можешь видеть, что я не вру. Тогда продолжу. У меня жена, которую я реально люблю. Я ей несколько раз изменял, было дело, ругался на нее порой. Но я ее люблю. У меня сын, ему 3 годика».
«Поздравляю», — неловко произнес я. «Это...»
«Спасибо. Кстати, назвали Антоном». Я захлопнул рот. «Ну, все-таки самые яркие впечатления детства», — с улыбкой продолжил Егор. «Не Гессером же было называть, и не Заволоном. Антон — имя хорошее, во Франции тоже в ходу. Его в садике Антуаном зовут».
«Это очень трогательно», — начал я.
«К тому же у жены любимого деда Антоном звали». Егор насмешливо улыбнулся. «Спасибо за заботу, но мне по-прежнему не хочется становиться иным».
«Вот окажешься в больнице с сердечным приступом или занесет машину на дороге, пожалеешь», — сказал я.
«Без сомнения, но пока не хочу». Я допил бокал. «Хорошее вино».
«Егор, ты не просто слабый иной, ты потенциальное зеркало».
«И что это значит?» — он нахмурился.
«В случае сильного дисбаланса между тьмой и светом ты изменишься. Превратишься в зеркального мага, чья сила не ограничена и равна силе противника, светлого или темного. По ситуации. Победить такого крайне сложно».
«Пока не вижу причин для паники», — сказал Егор.
«Ты изменишься самопроизвольно, без всякой инициации. Ты потеряешь часть памяти и будешь осознанно или нет действовать так, как угодно сумраку».
«Вот это уже звучит неприятно», — признал Егор.
«И когда ты выполнишь свою функцию, ту, которую тебе навяжет сумрак, ты исчезнешь».
«Умру?» — крутя в пальцах бокал, спросил Егор.
«Не знаю, просто исчезнешь, развоплотишься».
Некоторое время Егор молчал, потом кивнул. «Да, это совсем не радует».
«Да, это может произойти», — сказал я. «Есть данные. В общем, среди тех, кто может остановить апокалипсис, должен быть зеркальный маг. Поэтому я и предлагаю тебе инициацию. Светлый, темный. Какая в сумраке разница? Если ты станешь иным, то уже не сможешь превратиться в зеркало».
«И кто станет им вместо меня?»
«Не знаю», — пробормотал я.
«Кого-нибудь найдем, уверен».
«Ты изменился, Антон», — негромко сказал Егор. «Стал гибче. У вас, выходит, вообще нет другого кандидата, кроме меня. Но ты готов меня инициировать, чтобы я не погиб?»
«Да, потому что...» Я осекся.
«Потому что ты набит комплексами и сомнениями, как настоящий русский интеллигент», — бросил Егор.
«В твоем сознании я до сих пор маленький мальчик, которого подставил твой любимый шеф. 16 лет назад тебя ткнули мордой лица в то, что добро не обязательно добро, зло не всегда зло, а ты не в белых одеждах, а в потертых джинсах и рубашке с грязным воротником».
«Пошел ты со своим психоанализом». Я начал заводиться и повысил голос.
«И ты хоть и смирился, хоть и привык играть с совестью в жмурки, но до конца не успокоился», — выкрикнул Егор.
То, что вы меня использовали, было первой подлостью, которую ты заметил. Так себе подлость-то, если разобраться. Фиговинка. Но у тебя, видать, зудит. Тебе хочется закрыть ту историю, но совсем. Торжественно меня спасти, к примеру. И тогда ты успокоишься. Будто если исчезнет та мелкая уступка совести, она сотрет все последующие. Так? На миг мне захотелось врезать Егору по лицу. Со всей дури. Я даже начал привставать, и что-то похожее мелькнуло у меня в глазах. Егор чуть прищурился и напрягся.
«Стоп да ву диспуте, лефий!»
— весело сказал хозяин, ставя передо мной блюдо. Два маленьких медальона из телятины были украшены тремя ломтиками жареной картошки, веточкой петрушки и затейливыми вензелями ягодного соуса. Одновременно хозяин слегка оперся мне о плечо, сильно так оперся, и заглянул в лицо. Глаза у него были мрачные, тяжелые. Ох уж эти клоуны, никогда я им не доверял.
«А ты в него фаерболом», —
посоветовал с улыбкой Егор. Повернувшись к хозяину, продолжил.
«Се де ма фот»,
— снова глянул на меня, добавил. «Дожили, за гомиков приняли». И снова обратился к хозяину.
«Дезоль».
«Дезоль», — согласился я.
На нас и впрямь неодобрительно косились. Не потому, конечно, что приняли за ссорящихся геев. Просто не камильфо ссорится так громко. Хозяин улыбнулся. Улыбка была широкой и насквозь искусственной, как у всех клоунов. И ушел. Я начал ковыряться в медальоне. Егор отпил вина.
«Извини», — сказал я.
«Извини», — одновременно произнес Егор. Мы посмотрели друг на друга и захохотали. А через мгновение весь ресторанчик, повернувшись в нашу сторону, принялся аплодировать.
«Ой, мама родная», — сказал я, — «они же впрямь... Городецкий, у нас в Париже нельзя обманывать ожидания публики», — картинно вздохнул Егор.
«Теперь нам придется стать настоящими европейцами».
«Слушай, я сейчас отсюда телепортируюсь куда-нибудь», — начал я.
«Куда-куда?» — заинтересовался Егор. «Бросаешь?» И это вызвало у нас обоих совершенно идиотский приступ хохота. В окружении доброжелательных французских улыбок все это было и впрямь смешно. Но я мог лишь надеяться, что история никогда не станет известна в дозоре. Надо мной уже полвека хихикать станут.
«Так что насчет инициации?» — жуя медальон, спросил я.
«Будешь, кстати?» Егор взял вилку, нацепил второй медальон.
«Нет, конечно. Я поеду с тобой. Где вам нужно зеркало?»
«Пока не знаю. Собираемся в Москве, наверное. Егор, ты понимаешь, на что идешь?»
«Антон, ты мне объяснил, что через неделю ожидается конец света. И я, или кто-то такой же, как я, может это предотвратить, пусть даже ценой своей жизни. Ты думаешь, у меня действительно есть выбор? У какого-либо нормального человека может быть выбор в такой ситуации?»
Я покачал головой.
«Конечно, я поеду», — сказал Егор, жуя телятину.
«А готовят тут средние.
Неплохо, но у меня был куда лучше повар на примете. Хорошая была идея. Ресторан — иллюзия».
«Если останемся живы, я пробью тебе финансирование», — сказал я.
«Только сделаешь ресторан дружественным к иным. У нас есть такая партнерская программа».
«Заметано», — кивнул Егор.
«Но я не останусь. Я вообще думаю, что должен был на самом деле... остаться там, у ВДНХ, в подворотне, белый и обескровленный. Просто ты поторопился».
Егор усмехнулся.
«И дал мне 16 лишних лет. Ты не думай, я это ценю. Ты же сам ничего толком не умел, у тебя на лице полнейший ужас был».
«Помнишь?» — спросил я.
«Конечно. Я ни на минуту не забывал и не сомневался, что рано или поздно все закончится так».
«Все?» — глупо переспросил я.
«Все. Это получилось... не настоящее время. Заемное, в долг. Все пошло неправильно, поэтому я и живой. Но словно понарошку».
«Прости, Егор», — сказал я.
«Да ладно тебе, дозорный, я давно уже не злюсь».
«Мы все живем в долг», — сказал я.
«Давай лучше говорить в кредит. Так солиднее звучит».
Егор поискал взглядом хозяина. Тот поглядывал на беспокойных клиентов, размашисто расписался в воздухе пальцем. Хозяин кивнул и склонился над кассовым аппаратом.
«Можем прямо сейчас в Москву поехать».
«А с женой и сыном попрощаю, я осекся. Встретиться перед дорогой не хочешь?»
«Жена и сын в Ницце», — Егор улыбнулся. «Моих звонков она не ждет».
«Ты же говорил, что любишь ее».
«Я не врал, Антон. Вот только я не говорил, любит ли она меня до сих пор».
От необходимости что-то отвечать меня избавил зазвонивший телефон. Это был Павел.
«Антон, я уже не на смене», — позевывая, сказал он. «Но Гессер велел позвонить тебе в 8:15 по Парижу и сказать, что 2 билета до рейс Париж-Москва, вылетающие в 22:30, тебе заказаны. На тебя и Егора».
«Понятно», — сказал я. «Ты билеты брал?»
«Да». «Ругаться на Гессера будешь?»
«Нет».
«Тогда спокойной ночи».
Я спрятал телефон в карман и кивнул Егору.
«Уговорил. Летим прямо сейчас. У вас в Париже как принято? Вызывать такси или на улице ловить?»